Привет всем, дорогие слушатели! С вами подкаст Movie Hub, и сегодня мы таки делаем рубрику «Фильмография». Сегодня мы говорим о Эдгаре Райте. Нас просили многие уже слушатели поговорить наконец-то о фильмографии. У него она достаточно плодотворная. Мы сегодня обсудим точно 5, может 6 фильмов Райта и один его сериал. И помогать мне в этом будет та самая автор блога «Синемофилия», сама лично «Панда from Wakanda». Это Анастасия Веселова. Настя, привет!
Привет, привет.
Расскажи сразу давай, почему Эдгар Райт? Что тебе в нем нравится, что тебе в нем привлекает? Потому что я, собственно, тебя решил позвать, потому что наткнулся на твои ревью, которые ты в апреле писала его фильмов. И вот мне как раз стало интересно с тобой о нем поговорить. Поэтому что тебя привлекает больше всего в фильмах Эдгара Райта, в стиле его, там, в визуале или сценарном? Вот поговори об этом, пожалуйста.
Вообще для меня Эдгар Райт с самого детства это буквально воплощение британской комедии. Вот все, что в нем есть, это все лучшее, что есть в британской комедии. А сам по себе он довольно остроумный британский режиссер и очень вдумчивый киноман. Ну, то есть, очевидно, что отсылок в его фильмах очень много, копаться можно бесконечно, и выглядит это все потрясающе. Но дело еще и в том, что он снимает не просто смешное и крутое кино, а очень утилитарное кино, в котором, как бы так сказать, в общем, если есть какие-то ружья, то они непременно сработают. И они будут не просто ружьями, а которые будут складываться из маленьких таких хлопушечек, которые в итоге будут взрываться, пока не превратят в классную шутку или в неожиданный поворот. И чем он еще хорош? Тем, что ты можешь смотреть его поверхностно или вдумчиво, и на каждом уровне тебе будет очень-очень классно, если тебе заходит именно британский юмор. То есть каждый кадр там рифмуется друг с другом, монтаж у него выглядит абсолютно уникальный, и, в принципе, это режиссер, которого ты один раз посмотрел, и больше ты уже никогда его ни с кем не перепутаешь, как какой-нибудь Тарантино, например. И я думаю, что пора уже, наверное, переходить к его работам, и там мы уже подробнее посмотрим, кто он вообще такой, что из себя представляет.
Ну да, я как раз тоже хотел сравнить его с Тарантино в том плане, что из-за его любви к кино. То есть мне всегда интересно слушать и смотреть, как что делают что-то люди, которые любят то, чем они занимаются, и они очень страстно это любят. И я люблю как бы понимать и видеть вещи их глазами и пытаться, может, их взгляд на вещи применить на себя. И поэтому, когда я смотрю, там, например, типа «Крутых легавых», я понимаю, почему Райт любит вот эти полицейские фильмы, body cop movies, и почему он их может тоже высмеивать. То есть ты высмеиваешь то, что ты любишь, то есть ты прожариваешь то, что ты любишь, как часто любят говорить во время тех самых прожарок или роустов. Поэтому я люблю кино, и мне хотелось бы верить, что я люблю кино так же, как любит его Эдгар Райт, и поэтому смотреть его фильмы — это как сидеть с другом и вот вместе сидеть, обсуждать фильм параллельно с тем, как ты его смотришь. Выглядит так, что вот есть какой-то такой эффект присутствия у Эдгара Райта, и это всегда вдохновляет, и это всегда развлекает невероятно, потому что, да, его фильмы очень смешные, его фильмы очень интересные визуально, и его фильмы, они, как ты правильно сказал, да, они уникальные, но это действительно вышка британского юмора. То есть это, возможно, можно посмотреть что-то типа там панельных их комедийных шоу типа Would I Lie to You или Quite Interesting, и можно понять приблизительно идею из того, что включает в себя британский юмор. Можно смотреть сериалы вот типа Vicious, который был несколько лет назад, то есть, и там, например, Шерлок, если говорить о драмах, или Vicious как о комедиях, но чтобы четко понять Британию, нужно смотреть фильмы Райта, потому что он, возможно, один из самых успешных, выдающихся британских режиссеров. Давай тогда перейдем к его уже фильмографии непосредственно. И ты хочешь рассказать про «Пригоршню пальцев», потому что я ее не посмотрел, и ее найти достаточно сложно, но можно. Поэтому вот расскажи о ней, пожалуйста, немножко. Как вообще ты попала на этот фильм и чем этот... Это его как бы официальный дебют, хотя большинство считает все-таки «Зомби по имени Шон» его дебютом. Но чем этот дебют, вот он вышел аж в 95-м году, собственно, за год до моего рождения, и как бы где там прослеживался его стиль, как он формировался на примере этого фильма?
Вообще, это тот фильм, к которому ты обращаешься, когда ты уже все-все посмотрел, примерно понял, кто такой Эдгар Райт, и ты хочешь посмотреть, с чего все вообще начиналось. Как он складывался? Складывался он, конечно, очень необычно. То есть это странный фильм, пародия на спагетти-вестерн. там по сюжету, в общем, безымянный ковбой отправляется на поиски злодея косого, чтобы отомстить за смерть любимой лошади. Чтобы понимали, лошадь — это там буквально голова на палке. И, в общем, компанию ему составляет друг, индеец Открытая Рана, и потом начинается какая-то невероятная фантасмагория, которую очень трудно смотреть. Я его даже не досмотрела, если честно. Это хорошее кино, оно смешное. Если вы шарите в спагетти-вестерн, то вам, наверное, будет классно сидеть и смотреть на всякие отсылки. Но это прям синефильское кино для синефилов от синефила, в котором эти отсылки, они... как-то очень странно перемешиваться с самой стилистикой Райта, то есть там какие-то рекламные вставки, неожиданный мюзикл, очень такой подвижный живой монтаж и съемка. Ну, просто чтобы вы понимали, 15 тысяч долларов, на которые он... или фунт, 15 тысяч фунтов он снимал, очень дешево этот фильм, и в итоге он, может быть, выглядит, допустим, устаревшим, но он не выглядит так, как будто он сделан на коленке. Он выглядит так, как будто его сделал человек, которому вообще абсолютно плевать, кто что скажет про то, что он там снял. Там все веселились и радовались, все полностью отдавались процессу, и они действительно создали очень такую странную, анахроничную атмосферу самого этого Дикого Запада, хотя это не просто Дикий Запад, это графство Сомерсет британский. Вот, и в целом вообще найти Райта там не так уж и легко, хотя вот самого его вы там найдете. У него там много камео, у него там закадровый голос, но сам он пока еще не совсем тот самый Райт, к которому мы привыкли. А вот дальше, когда у него начинаются первые сериалы, тут уже все то самое, что мы любим. И там в целом можно буквально делать какую-то ментальную карту, чтобы смотреть на все наработки, которые он тестировал в своем сериале и которые он потом использовал в фильмах. И это невероятно увлекательное занятие, не меньше, чем искать отсылки к вестернам в «Пригоршне пальцев». И давайте мы уже, наверное, к ней перейдем, к первому сериалу. Вообще, самый первый его сериал — это 96-й год «Салам». Это такой сериал в стиле «Доктора Карандаша» с Майти Буш про курьера, который доставляет пиццу в психиатрическую лечебницу и становится ее пациентом. А курьера играет еще очень-очень молоденький Саймон Пегг. И посмотреть этот сериал тоже очень трудно, потому что там какое-то кошмарное качество, там нет субтитров ни русских, ни английских. Но почему он важен? Потому что Райт здесь знакомится с Саймоном Пеггом и Джессикой Хайнс. И здесь еще появляется персонаж, который потом перекочует в его уже нормальный, полноценный британский классный сериал «Спейс». Кто-нибудь хочешь добавить, или ты еще пока не смотрел?
Смотри, я хотел вообще спросить вот по «Пригоршне пальцев». Мне интересно было, как бы, на какой дебют других режиссеров, возможно, он похож. То есть это больше как «Бутылочная ракета» Андерсона или, например, «Терминатор» Кэмерона. То есть, допустим, Кэмерон снял «Терминатор», и потом, когда ему дали больше денег, он просто переснял «Терминатор» и назвал его «Терминатор 2». То есть выглядит ли это как что-то, что... Райту нужно было снять, грубо говоря, как чтобы показать свой стиль, показать свое портфолио, или это больше, ну, как какая-то независимая работа, которую потом он забыл и ушел от того, не знаю, стиля, от того качества, от того типа юмора, который у него был вот в будущем?
Абсолютно точно. Это уже не то, что мы привыкли видеть. Но почему важен этот фильм? Потому что здесь он впервые учится свободно обращаться с какими-то жанровыми канонами и шутить над ними без какой-то опаски, что ты кого-то там оскорбишь или как-то плохо будешь обращаться с тем, что ты любишь. То есть раз он любит кино, соответственно, он будет с любовью вносить отсылки в свою первую работу. А первая работа — это всегда очень такое ответственное и непонятное дело, когда ты не знаешь, как тебе вообще подбираться к этому материалу. И, допустим, остальные его фильмы, они не такие пестрые и не такие эклектичные, как «Пригоршня пальцев». Но потом сама вот эта концепция эклектики, которую можно как-то очень аккуратно применить в другие картины, она у него именно здесь зарождается. И, ну, поэтому он такой важный. То есть пересматривать его можно или не пересматривать, например. Возвращается он к нему или нет, я не знаю. Но это, очевидно, очень теплая работа, которая его раскрепощает и говорит, что я могу работать на этом фоне. Я могу брать то, что я люблю, пересматривать это, делать какую-то ревизию и превращать в нечто очень новое, подавать это в новом ракурсе и использовать в своих сюжетах.
Ну, это интересно. Давай тогда пойдем к «Долбанутым» или «Спейс». Собственно, его такой большой прорыв. Первый сериал, который, мне кажется, вот посмотрели уже, наверное, впоследствии посмотрели за пределами Британии. Но сериал, который его вывел на сцену, показал вообще, кто он такой, и дал миру знать о том, кто такой. И он, собственно, и Пег, и Джессика Хайнс, и ну, Ник Фрост в какой-то мере. И я вот его начал смотреть, и реально, то есть я предложил даже девушке своей посмотреть, но она после 10 минут сказала, что нет, вообще не могу, просто не могу. Этот сериал действительно сложно смотреть, если не дать ему вот этот benefit of the doubt, если не применить на него как бы, не смотреть на него глазами 99-го года, потому что видно, что сериал, как я люблю говорить, снят за 15 гривен, потому что он выглядит плохо, он там используют какие-то тропы сериальные, которые были еще там в 90-х, начале нулевых комедиях. Вот эти вот, похоже, то, что есть в клинике, когда что-то говорит персонажу, человек смотрит в сторону, вспоминает или там придумывает, фантазирует свою какую-то версию происходящего. То есть это что-то, какие-то тропы комедийные и сериальные, которые уже пропали, и ты смотришь на это как какой-то на музейный документ, на архивный файл. И выглядит это действительно как blast from the past, взгляд из прошлого, и выделяется здесь, по сути, для меня только, как бы, Саймон Пегг и Ник Фрост, это люди, которые пройдут с Райтом дальше путь и снимут трилогию Корнетта, и которые как бы, без него тоже будут работать в кино и будут показывать разные и интересные работы. И поэтому даже Хайнс, человек, которого я, по сути, увидел только в этом сериале, она для меня, то есть она меня ничем не впечатлила, не удивила, да, я смотрю, что она снималась там и в «Гарри Поттере», и в том же «Шоне» она была, но вообще человек не запомнился никак, и поэтому мне больше обратил внимание как раз именно на этих двух, и смотрел я в основном как раз из-за Пега и Фроста, из-за их химии, и из-за того, как Райт использует какие-то визуальные тропы, как формируется его стиль, как формируется его чувство юмора. Мне кажется, что у тебя какие-то более есть теплые эмоции и впечатления по поводу этого сериала, поэтому поделись, пожалуйста.
Во-первых, я в шоке, что Джессика Хайнс снималась в «Гарри Поттере». Я сейчас просто сижу и гуглю это. Вообще у меня очень-очень нежные и теплые отношения с этим сериалом, потому что, да, наверное, он устаревший, он использует какие-то старые приемчики, но чтобы не смотреть на него как на какой-то музейный образец, надо понимать, что начинается он в 99-м году, а заканчивается в 2001-м. И даже сюжет — это буквально такой перелом между эпохами, когда они в первом сезоне сидят на своем диванчике, там рубятся в игры, и читают комиксы, печатают эти печати на машинке, а в следующем сезоне у них уже скрытая угроза, им нужно искать работу, мир меняется, им приходится взрослеть, им приходится съезжать, как-то рулить свои отношения, и вот этот эскапизм, он уже не прокатывает. А вообще весь сериал, он именно что про эскапизм, когда у тебя, ты буквально находишься на рубеже разных эпох, и ты еще вроде молодой 25-летний раздолбай, но, с другой стороны, ты уже видишь подростков, которые моложе тебя, они уже живут буквально одной ногой в другом мире, и ты немножечко так стареешь. И вот, пожалуй, об этом и есть этот сериал. Помимо прочего, нужно понимать, что вот эти вот как раз тропы, там, где один что-то там вспоминает в сторону взгляд. Вообще, я заметила, что, в принципе, эти герои, они даже мыслят какими-то кинематографичными образами. То есть у них настолько все завязано на кино, что мыслить никак иначе они абсолютно не могут. Тим представляет, как Дейзи укатывает в закат с этим мужиком, который вел его бывшую девушку, и она одета по моде 50-х годов, и это очевидный фильм в стиле Хичкока, потому что никак иначе он себе эту трагедию, этот ужас представить не может, как что-то хичкоковское и очень устаревшее. Но зато вот здесь действительно очень много наработок появляется, которые потом уходят в зомби по имени Шон, уходят в малыша на драйве. Например, там есть герой ТРС, который, он такой, в общем, слушает музыку и слышит ее буквально во всем, во всех мелочах, которые его окружают, сливается в итоге в какую-то единую рейвовую композицию, которая не только его заражает, но еще и окружающих. И потом все это как раз появляется уже в клипе и в фильме. Но сам сериал, он чем хорош? Тем, что буквально тогда уже очень сильно на коне были друзья, и они настолько серьезно повлияли на сам жанр ситкома, что буквально американская комедия и британская комедия, они разветвляются и идут в два разных пути. То есть, если мы включим какую-нибудь, ну, допустим, не клинику, но «Как я встретил вашу маму» или что-нибудь подобное, мы увидим, что это очень строгие локации, статичные камеры, красивые, прекрасные, высокие герои, которые любят друг друга в разном порядке. И все эти словесные шутки, это все классно, естественно, все это культовое, но насколько Space вообще становится подвижным, воздушным и необычным сериалом, потому что ему все это не нужно. Его героям не нужно быть красивыми, его героям не нужно быть успешными, им не нужно натягивать эту счастливую маску, потому что вы в ситкоме, и все ваши проблемы обязательно должны разрулиться весело. Они остаются действительно в 20 веке, они выглядят не как мы, но все равно Райту удается стереть вот эту границу, которая нас всех разделяет, потому что у нас проблемы одни и те же. И язык, которым мы говорим, он у нас тоже один и тот же. То есть мне 25, им 25, у нас абсолютное взаимопонимание, меня также бесят скрытые угрозы, как и их. Также нужно искать работу, как-то нужно взрослеть и пытаться оторвать себя от этой инфантильности. И вот об этом, пожалуй, Space, помимо того, что каждая серия там это какая-то колоссальная, очень влюбленная пародия на какой-нибудь фильм, например,
Ну
что ж
вот
там
серия с
такое было?
похищением, там, где собаку похитили, и они ее спасают, это же пародия на американского этого Вервульфа в Лондоне. Вот, это
Да.
там прям чуть ли не кадры и сцены конкретно оттуда взяты, особенно там, где в конце на этого ученого, который похитил собаку, собственно, нападает другая бешеная собака. Вот это прям вот этот POV кадр, где камера как бы прыгает на него. Это, ну, кадр, во-первых, который многие другие тоже украли и как бы и взяли в свои уже непосредственно фильмы ужасов, но Райт это здесь пародирует. Ну вот, возвращаясь именно к тому, что к британской комедии, да, мне кажется, Space в каком-то смысле это без него, то есть чтобы Space мог вернее как, чтобы условное пип-шоу могло летать, Space должен был научиться ходить. То есть здесь, мне кажется,
Конечно.
вот, то есть мы ассоциируем, мне кажется, британские там сериалы или британские комедии вот с чем-то наподобие Аббатства Даунтон, с чем-то наподобие того же Шерлока. То есть это тоже сериалы, которые вынуждены были вот как бы войти в эту колею и стать быть похожими на американские какие-то сериалы, хотя бы по своему внешнему виду, хотя бы потому, как они сняты. Но условные, вот опять же, пип-шоу или, например, «Никаких свиданий» сериал с Лимаком, эти сериалы не могли бы существовать без Space. То есть это они тематически достаточно похожи на те самые американские сериалы, там и на «Друзей», и на «Как я встретил вашу маму», и на «Сайнфилд», они все похожи. Но то, как просто, насколько это по-другому выглядит, и насколько это по-другому люди в них разговаривают, и шутят, и ведут себя, и как здесь использованы вот эти старые звуковые эффекты, это... Ну, это совершенно другое пространство, другой уровень. Поэтому, да, нам, конечно, людям, которые выросли в основном на американских сериалах, приходя к Space и смотря его, кажется, что это, ну, это что-то ломающее каноны, и это совершенно не то, как должен выглядеть, не то, как должен работать сериал. Но из-за того, что вообще двое главных актеров написали, насколько я знаю, в первом сезоне точно все серии написали, а во втором
Да.
сезоне, наверное, тоже.
Да, по-моему, тоже.
Вот, это помогает как бы им быть ближе к своим героям, и Райт здесь, можно даже сказать, выглядит больше как ремесленник и больше как человек, который направляет поток мыслей Саймона Пегга и Джессики, и тогда она Стивенсон была, сейчас, наверное, уже Джессика Хайнс, направляют этот поток мыслей в какое-то правильное русло, добавляет к этому визуальное видение режиссера, и из этого получается что-то очень интересное. Мне хотелось бы посмотреть на какой-то, не знаю, reunion эпизод, какое-то вот что-то, что... Мне интересно, как этот сериал выглядел бы, если бы у него бюджет был, например, ну, не 15 гривен, а там, не знаю, ну, там, 100 тысяч фунтов на сезон, или там, миллион фунтов на сезон. Просто интересно было бы, что смогли бы они сделать с большим бюджетом, и насколько изменился бы вид сериала.
Ну, меня вообще, на самом деле, не смущают все эти темы устаревшие, но дело в том, что почему Райт здесь тоже выглядит немножко другим? Потому что у него не было оператора, который передал бы его видение. Там еще нет вот этого монтажа, к которому мы привыкли, он еще как-то немножко более-менее пытается появиться, но это не настолько рифмованный, как какое-то стихотворение, монтаж. И картинка там, она, возможно, даже чуть более подвижная, чем в его фильмах, но выглядит она не так, как мы привыкли. потому что он же там еще потом экспериментировал. Вообще сериалы — это как? Это когда, типа, разные операторы снимают разные эпизоды. И именно здесь это и происходит. Вообще непонятно, кто эти люди, которые снимали его. И они, наверное, возможно, не так хорошо были синхронизированы с Райтом, с его видением. И поэтому это выглядит так, как выглядит. Но все равно это выглядит хорошо. Ну, то есть работают шутки, отношения выстраиваются классно, герои становятся тебе реально друзьями, очень близкими друзьями, за которых ты переживаешь. И даже вот эта пресловутая романтическая линия, которая там есть, без которой ситком никогда не сработает, она там есть, но она выстраивается абсолютно не так, как мы привыкли к тому, чтобы она выстраивалась. Никакого секса, никаких поцелуев. Нас пытаются подружить с героями, и потом в итоге мы верим в то, что они дружат друг с другом. И отсюда уже вырастает такая платоническая любовь, которая перерастает в нечто большее. И помогает нам как раз повзрослеть, вот это отпустить эти прошлую эпоху. И, наверное, для Райта это тоже именно такой сериал, который помогает ему вступить, ну, в 21 век и начать снимать большое кино со всем, что он уже оттестировал, проработал и готов использовать в своих уже фильмах дальнейших.
Я бы однозначно порекомендовал поклонникам сериала Black Books, который очень популярен у нас, посмотреть Spaced, потому что мне кажется, что он не получает должного внимания, которое получил как раз Black Books, просто из-за того, что там более циничный герой, более такой, не знаю, over the top юмор, вот более там тоже такие же характерные персонажи, там их трое, здесь их чуть побольше, и я думаю, что людям бы зашел этот сериал. Ну, а мы пойдем дальше, давай уже поговорим о таком... Ну, нельзя назвать это дебютом, но это такой прорывной фильм, с которого точно вот все уже, кто, если вы не знали о Эдгаре Райте, вы узнали об Эдгаре Райте, потому что «Зомби по имени Шон» — это культовая комедия, которая собрала в прокате, конечно, ну, такое, но она была успешная, и она вот с тех пор, она, по сути, стала чуть ли не главным представителем жанра зомби-комедии, по крайней мере, самым его известным представителем. И это Райт, Пег и Фрост, это их начало трилогии Корнетта, это их первый совместный фильм вместе, это вообще начало огромной эпохи в кино, и то, что здесь собрались тоже очень много известных молодых британских комедийных актеров, например, тот же Дилан Моран как раз вот из Black Books, Питер Серафинович, который был в нескольких сериях Space, здесь появляется. Билл Най, вообще мой любимый дед в истории. Ну и, понятное дело, Пег, Фрост и вот эта основная четверка, Кейт Эшфилд и Люси Дэвис. Они, конечно, Эшфилд и Дэвис не сохранились дальше на следующие фильмы, но вот с Пегом и Фростом Райт нашел, мне кажется, вот эту свое дуо. Это он нашел своих Редфорда и... Господи, Редфорда и... Ньюмана, вот. Он нашел просто свою музу, он нашел людей, с которыми он может делать вообще все, что угодно. Да, он Пега перетащил из Space, да, это уже их третий совместный проект вместе, но он просто, мне кажется, вот ударил как бы в жилу, нашел золото, и после этого как бы сам фильм, я бы, наверное, назвал его самым своим нелюбимым из трилогии Корнетта, но это, значит, самый важный фильм в карьере Райта.
Ну, вообще, мне, кстати, кажется, эта тема с тесными актерскими составами — это знаковая черта британской комедии и вообще британского кино, где ты можешь заново, год за годом, открывать для себя фильмы и находить все больше любимых актеров британских, которых ты раньше просто не замечал. То есть это буквально фильмы без статистов. Там есть только актеры, которых ты раньше не видел, а теперь это твой любимый актер, и он там на каком-то 50-м плане. А «Зомби Шон» — это, да, прекрасный фильм, конечно. И я, наверное, тоже не скажу, что это мой самый любимый фильм из всей трилогии, но здесь прикол в том, что сколько бы раз я их не смотрела, эту трилогию, каждый раз любимый фильм у меня был разный фильм. То это были «Крутые легавые», то это «Зомби Шон». В этот раз больше всех не зашел «Конец света». Он был настолько прекрасен, насколько я бы хотела, чтобы был прекрасен «Зомби Шон». Но «Зомби Шон» — это очень такое аккуратное, интересное кино, которое начинается коматозно, а потом внезапно оно как-то уходит в такую стройную композицию, как будто Райт становится буквально дирижером, потому что все у него начинает подчиняться какому-то особенному ритму. И о чем вообще этот фильм? О парне по имени Шон, у которого быт настолько скучный, унылый и отлаженный, что он далеко не сразу понимает, что мир меняется. Но зато, когда он это понимает, он буквально включает режим Дон Кихота, берет своего друга Эда, такого Санчо Панса, и они идут менять мир. И что мне показалось интересным, на самом деле, я же пересматривала этот фильм в этом году, и если раньше он был скорее пародией на ромеровское кино, на классический зомби-апокалипсис, то уже сейчас он внезапно становится больше похож на джармушевские, на самом деле, зомби, на «Мертвые не умирают», потому что, как мы помним, зомби там сохраняют какие-то свои функции, сохраняют свои потребности, в общем, и превращаются в тех самых потребителей, которые буквально живут своими инстинктами и желаниями. И если, кстати, мы вспомним первый момент фильма, когда Шон утром просыпается и идет за мороженкой, почему вообще зомби его не трогают? Потому что он сам выглядит как зомби, он настолько замученный, уставший, коматозный, что он буквально двигается в одном ритме с этими самыми зомби. И выглядит это просто удивительно комично, и в то же время войти в этот коматозный ритм фильма очень сложно. Он прямо отвергает зрителя, как мне кажется. Сначала, в самый первый раз, я помню, что мне было очень тяжело его смотреть, потому что ты ждешь комедию, там, зомби по имени Шон, и ты включаешь, и ты видишь очень замученного героя, которого все очень плохо, и все сидят с надменными лицами, и с самым надменным лицом сидит Дилан Моранд, которого ты вообще этого не ожидаешь. И все вообще идет не по плану.
Ну, мне всегда очень нравилось, во-первых, название этого фильма, как раз оно подходит под то, о чем ты говоришь, что вот Шон, он сам является зомби, не являясь при этом зомби, то есть, что он настолько живет в ритме, в том же, в котором двигаются зомби, что порой, знаешь, смотришь на себя, я тоже люблю видеоигры, как и любит их Шон, и иногда смотришь на себя в зеркало и думаешь, ну, они про меня ли снят этот фильм, и вот эта социальная сатира, она здесь работает просто... На восторге я от нее, и она работает на высшем уровне, потому что то, как Райт обычно, как бы он не занимается обычно социальной сатирой, он обычно стебет какие-то определенные группы людей, он не стебет все человечество. Здесь это конкретно идет стеб всего, просто население, по крайней мере, Британии, потому что мы видим, в основном действие происходит как раз там, и... Шон для меня, мне однозначно, я его смотрел, по-моему, всего два раза. Мне кажется, мне нужно его еще несколько раз посмотреть, чтобы окончательно полюбить, потому что сейчас я так больше на него смотрю, как, ну, опять же, он мог бы сделать больше. У него было всего 4 миллиона фунтов. То есть он мог бы сделать больше, да, ему 15, 20, 40 миллионов фунтов. И вот это то, что он мог бы сделать больше, постоянно мне кажется, что это могло бы сделать фильм лучше. Нельзя не поговорить также и о монтаже Райта, который, по сути, показывает себя в первый раз здесь. Вот его умение показать вот эту обыденность, вот эту ежедневную скукоту, вот это повторяющийся день за днем, и показать это динамично. То есть вещи, которые, казалось бы, должны быть скучными, но при этом их он показывает с такой стороны, как будто мы смотрим, не знаю, чемпионат мира по теннису, где каждый взмах ракеткой, каждый удар, каждое соприкасание ракетки и мяча, каждый удар мяча в пол, это все имеет значение, и это все очень быстро происходит. Каждый раз меняется перспектива, каждый раз меняется план, просто постоянно мы находимся в движении, и вот эти пресловутые монтажи Райта, это, ну, это произведение искусства само в себе, а то, что это как бы вплетено, является, по сути, даже какой-то, в каком-то смысле частью сценария эти монтажи, это делает чуть ли не одни из самых вообще гениальных монтажов, я не побоюсь это сказать, в истории кино. Потому что так, конечно, использовать монтаж, это, ну, это нужно быть просто визионером тотальным. Вот что, расскажи про свою любовь к монтажу Райта.
Вот этот монтаж райтовский фирменный, который очень такой подвижный, его часто используют, на самом деле. Его пытаются как-то копировать, но непонятно, как с ним работать сюжетно. И вот, допустим, я его видела в «Бэбиситтер», я немножко этого видела в «Пушке Акимбо» этого года. Это выглядит просто ужасно, потому что, чтобы так обращаться аккуратно с монтажом, нужно действительно быть каким-то гением. И нужно понимать, что ты хочешь им сказать и в какой интонации это должно прозвучать так, чтобы это сработало. И вот это определенно такая знаковая черта Райта, где у него действительно все движется, и вот эти коматозные игры со временем, они, да, выглядят очень так обыденно и грустно, как там все медленно, как все повторяется день за днем, вся эта рутина, но она на самом деле обретает, конечно, остроту и какую-то динамичность, на которую приятно смотреть, и ты действительно понимаешь за 30 секунд, что вообще произошло, и насколько тяжелым был какой-то путь для героя, и насколько у него грустная и скучная обыденность.
Да, давай и пару слов скажем тоже про Саймона Пега, конкретно про него, потому что мне кажется, это одна из его лучших актерских работ. Если взять, например, типа «Крутые легавые», там он должен играть постоянно одну и ту же эмоцию. И да, это непросто, но я бы не выделил ту работу его как самую интересную, мы к ней еще обязательно перейдем. Но вот это, мне кажется, его... Может, даже пик актерской карьеры, по крайней мере, первый пик. Я думаю, что он еще способен как бы что-то выдать там на втором плане в каком-то суперпрестижном фильме. Но вот это его, мне кажется, лучшая роль как лидера комедии, главную, исполнитель главной роли и сценарист еще и к тому, что он... Это делает его чуть ли не главным, главной суперзвездой этого фильма, несмотря на то, что да, это Райт, это его фильм, которым он заявил о себе, и многие считают этот фильм его лучшим. Но при этом для меня здесь в основном все-таки победителем выходит именно Пег. Вот ты согласна с этим, или тебе все-таки другая его какая-то работа больше нравится?
Ну, у него здесь хорошая работа, просто мне кажется, она не настолько выделяется, как в «Армагеддец», где он очень хорошо балансирует между комедией и драмой. А еще, если мы говорим про то, что он какой-то там сценарист, то да, естественно, когда он работает с Райтом, у них, видимо, открывается вдохновение, они работают вместе в едином ритме, и у них все хорошо получается. Но когда он пишет что-то свое, например, вот этот полсекретный материальчик, это выглядит уже больше похожим на американскую комедию. Это не так классно, не так смешно и немножко в лоб. То есть настолько ли он самостоятельный сценарист, который понимает комедию, или все-таки он актер Райта. Но то, что он, конечно, флагманский британский актер комедийный, это само собой, и сейчас ему уже немножко не до комедий во всех этих «Миссиях невыполнимо». Но, не знаю, он хорош в этом фильме, он еще такой молодой и гибкий, но мне, возможно, немножечко не хватало какой-то драмы здесь. Хотя вот реально здесь коматозное начало, музыкальная середина, такой катарсический финал. А вот этого перелома, когда ты живешь в одном мире, и он тебе не подходит, а потом ты попадаешь в другой мир, где все деконструируется, он тогда как-то так очень хорошо и плавно влился, что не было какого-то слома, который ему пришлось пережить, чтобы попасть в этот новый мир. И я не знаю, к кому предъявить претензию. Либо к Райту, либо к Саймону. Но я предъявлю, наверное, к Саймону, потому что если он участвует во всем этом, то у него, наверное, есть какое-то право голоса. Потому что он играет своего героя, и он знает, как его изображать. И вот этого не было. Так что вот это моя претензия к этому фильму.
Справедливо, справедливо. Пойдем дальше тогда? Перейдем уже к
ходу. Да, конечно.
Угу. Собственно, Hot Fuzz 3 года проходит после «Зомби по имени Шон». Людям очень понравился этот фильм. Райт там наснимал короткометражек кучу, некоторые, которые были, собственно, сняты с Шоном. И вот выходит уже, как бы, это уже прям вот совсем сливки британского кино, не только комедий. Потому что я в этот раз смотрел, и как бы моя девушка сидела так просто рядом со мной, и я каждый раз говорил: «О, это она!» Я просто удивлялся тому, сколько людей, мне кажется, вот реально, как с Шоном там это было чуть-чуть поменьше, а здесь тут прям вот список людей, которых я знаю, растягивается, ну, имен на 16-17. Типа «Крутые легавые» это как раз рассказывает историю о том, что полицейского супер такого правильного, супер пунктуального и очень слишком хорошего полицейского переводят на работу, повышают в кавычках в должности, но переводят его на работу в глубинку Англии, где он попадает в маленький городок и начинает подозревать, что что-то там происходит не так, назовем это так. И Саймон Пегг вот здесь, как я уже сказал, да, он играет здесь более такого статичного персонажа, он должен играть как бы, при этом он должен играть рыбу из воды, которую вытянули, поместили в новую ситуацию, но при этом он должен играть такого супер человека, который держит себя вот так правильно, поправляет галстучек всегда, ходит в форме, следит, чтобы там у тебя было 17, когда ты сидишь в баре, и вернее, сколько там в Британии возраст пить, а 18 лет, ну вот, чтобы тебе было, короче, достаточно лет, чтобы ты мог сидеть пить в баре, при этом он там следит, чтобы там никто не ругался, чтобы все было правильно, чтобы там никто не ездил или не ходил пьяным, и при этом там он в первый же день арестовывает полгородка просто, потому что все нарушают закон. Ну и мы знакомимся, собственно, с жителями этого городка, и это, наверное, лучший каст в истории фильмов Райта. Это лучший сеттинг фильмов Райта, потому что, мне кажется, там ни Атланта из «Малыша на драйве», ни там вот это Англия, этот маленький городок из «Конца света», ни даже не город, вот это Монреаль, по-моему, из «Скотта Пилигрима», близко не подходит к вот этой английской глубинке. И мне действительно помогло это вот при пересмотре, я пересмотрел фильм 2-3 дня назад, я побывал в похожей английской глубинке, не совсем как бы в ней, но я побывал в городке Шеффилд несколько лет назад, и действительно это позволило вот посмотреть и увидеть, что да, люди действительно так живут, выглядят эти городки приблизительно вот так, как их здесь показывают, этот городок очень похож на тот же Оксфорд, и это комично, это сам этот городок вызывает уже смех, просто потому что он настолько абсурдный, настолько вообще нереалистичный, насколько же он все-таки реалистичный и правильный, потому что действительно вещи так выглядят в Британии. И для меня это лучший фильм трилогии Корнетта. Каждый раз, когда я его пересматриваю, я в этом убеждаюсь. И при этом он самый смешной, несмотря на то, что Пэг здесь мало шутит, и он как раз не играет абсолютно комичного героя. Но все то, что ситуация вокруг него происходит, и начиная вот просто с первой сцены с этими тремя капитанами, это прям, я уже ухахатывался. Ну а дальше это и все еще больше. Вот ты говорила, что у тебя на некоторых пересмотрах этот фильм любимый, на некоторых все-таки «Конец света». Расскажи, почему он у тебя вот так вот прыгает в твоем ранкинге, скажем так?
Ну, в этот раз он скакнул вниз, потому что я не совпала с его темпом. Фильм-то сам по себе, конечно, интересный, потому что, блин, британский режиссер в декорациях британской умильной глубинки, естественно, даст хороший эффект. И вообще сюжет, естественно, это очень классное кино, потому что там какая-то невероятная смесь скандинавских детективов в английской деревушке в стиле «Турбонакручи», и плюс еще плетеный человек или что-то такое. В общем, у всех свои загадки, у всех скелеты в шкафу, и все эти жители ходят в таких красивых миленьких кофточках, старички и старушки, а на самом деле все с ними совсем не так. И, может быть, Пэг, он и не комедийный персонаж, он там мало шутит и все такое, и вообще ему очень тяжело включиться в эту обстановку и расслабиться, но он сам по себе, на самом деле, как шутка ходячая, потому что он эту сельскую глушь превращает в какое-то тоталитарное государство полицейское. И все вообще перестает работать так, как оно работало, и сама экосистема вокруг него меняется и превращается в что-то в стиле Агаты Кристи, помноженное на... как это называется-то? Ну, в общем, эти полицейские фильмы. И почему это хорошо работает? Ну, потому что это вот эта концепция зомби по имени Шо, где пабы, чай, пабы, странные люди вокруг, и все ходят с каменными лицами, и все вокруг действительно меняется, и непонятно, кому стоит меняться, либо герою Ника Фроста, который вырос во всем этом, который воспринимает все происходящее как данность, и уже у него этот фильтр на глазах, который мешает ему видеть, что вообще происходит. Он у него с рождения, и для него все там правильно. И вдруг приходит этот Саймон Пэг и его герой Николас, и для него оказывается все совсем не так. И пока они влияют друг на друга, естественно, влияет все это и на мир вокруг них. Но как он сделан в этот раз, мне было очень сложно это смотреть на самом деле. Я постоянно куда-то отвлекалась, потому что вот эта его коматозность, она вроде как и не затянутая, но она настолько въедливая в эту картину, что меня уже не спасают ни динамичный монтаж, ни очень такая воздушная легкая съемка, ни откровенно интересный сюжет про этого странного маньяка в черном костюме с рацией. Ну, это просто перестало работать для меня. Возможно, через там несколько лет это снова заработает для меня с новой силой, если я открою для себя что-нибудь новое, скандинавское или британское в плане детективов, но английское кино почему-то здесь выглядит, возможно, слишком английским для меня. Хотя это звучит очень странно. Но, опять-таки, с точки зрения сюжета, да, здесь очень богатый актерский состав, и это реально тот случай, когда ты смотришь, и ты знаешь абсолютно всех, вплоть до статистов, и они все прекрасные, все тебе родные. Вот. Так.
Что еще можно
ну
сказать
все,
здесь?
Пожалуй,
я однозначно хотел бы вот, не то чтобы возразить, но вот это, то, что из него прям вот это бьет британскостью, для меня это наоборот в этот раз сыграло в плюс, потому что я не помнил его таким супер-супер-супер британским. Я помнил, что, ну да, это Райт, значит, это британский фильм. Но то, что из него прям вот этот снобизм, вот это вот, вот этих деревушек, такой этот особенный снобизм этих деревушек, где люди думают, что вот эти городские это вообще ничего не знают, они жизни не видели, они не знают настоящей вот этой нашей Англии, он здесь добавил мне колорита и добавил мне удовольствие от просмотра, потому что, да, как бы, когда ты уже посмотрел один раз детективный фильм, которым этот фильм является, хоть он и пародирует детективные фильмы, и ты знаешь, что будет в конце, и ты знаешь, какой сюжет, какой у нас здесь будет раскрытие вообще тайны, сам сюжет уже работает, ну, так, он просто существует здесь на фоне, просто чтобы было за счет чего, как бы, это как скелет, который позволяет фильму двигаться, но ты смотришь на мясо, и ты смотришь на мышцы, на глаза, на то, как фильм говорит с тобой, а не на его скелет и как он движется, потому что это, как бы, само собой. Мне очень было интересно здесь использование того же Тимоти Долтона в одной из второстепенных ролей. Я вообще забыл о том, что он здесь играл. Он играет такого достаточно крипового владельца супермаркета по имени Скиннер. И Долтон здесь тоже, опять же, вот эта инверсия того, что, как бы, вот он был Бондом, он такой очаровательный, он весь такой из себя представляет такого мужчину-мужчин, но здесь он просто так опущен на землю и, не знаю, его упростили до уровня вот такого обычного крипового деревенского мужика, который на тебя смотрит своей широкой улыбкой и думает, что он весь такой из себя милый, а на самом деле он никому не нравится. Вот эта парочка двух детективов, которые играют Пэдди Консидайн и Рейв Спол, отличный дуэт, вот эти двое детективов Энди, это было очень смешно, и мне кажется, было бы не так смешно, если бы это был один персонаж, который просто ходил бы и постоянно насмехался над главным героем. То, что их здесь двое, и они, но они, по сути, делают одну и ту же функцию, это мне показалось еще смешнее, чем это было в прошлый раз. Оливия Колман, которая здесь играет просто тотальную дурочку, это было тоже безумно смешно, особенно вспоминая ее скороносную роль королевы Анны, это теперь, как бы, еще больше ее, как бы, как-то сказать, превозносит, и ее работу делает еще более такой впечатляющей. И еще более ты хочешь ею восхищаться. Опять же, вот эти три капитана, о которых я говорил, Мартин Фриман, Билл Най и Стив Куган, это просто моя любимая троица. Ребята, делайте, что хотите на экране, я буду вами наслаждаться. И здесь, мне кажется, я люблю Райта в те моменты, когда он наиболее британский. То есть мы об этом поговорим в контексте «Малыша на драйве», но я не люблю этот фильм, потому что он абсолютно не британский. И этот фильм, я жду от фильмов Райта, чтобы они были смешными, чтобы они были немножко снобическими, но при этом высмеивали этот самый снобизм и высмеивали все тропы Британии, о которых мы говорим, плюс они еще и брали какой-то жанр и высмеивали его или пародировали, или так подтрунивали на ним достаточно по-дружески. Это все есть в этом фильме. Для меня это чуть ли не идеальная комедия, одна из моих любимых комедий однозначно. И мне кажется, это лучший фильм в этой трилогии, но не мой любимый фильм Райта, вот так я скажу. Что еще можно добавить? Может, тебе есть что еще сказать? Потому что здесь, меня, например, больше всего в плане вот как раз монтажа, возвращаясь к нему, впечатлила вот эта сцена, где Николас Энджел как раз переезжает из Лондона в эту деревушку, и вот это его путешествие, его вот заваривание чая, потом он в поезде, потом он в отеле, потом он в поезде. То есть вот это меня прям безумно еще впечатлило в этот раз. Может, еще из каких-то технических моментов тебе запомнились в этом фильме?
Ну, я не могу не выделить две сцены, где его пытается наставить на путь истинный священник буквально за секунду до выстрела. И самая финальная сцена, когда его герой, ну, Николас, сражается с этим Тимоти Далтоном в маленьком, как это называется, маленькая, короче, инсталляция этого города самого. И это настолько гротескно выглядит и настолько доводит эту самую форму до простоты, типа, вот город, и вот антагонист, вот протагонист, сейчас они все разрушат, чтобы деконструировать это, и неизвестно, кто из них выиграет на самом деле во всем этом. И рядом стоит пацан, которому потом в этом городе, кстати, жить, и взрослеть, и расти. И сама по себе метафора вообще, это настолько емкая, настолько аккуратная и классная, что, ну, она действительно западает в душу. И она очень ёмко описывает вообще весь фильм. И да, нет, конечно, это очень красивый визуальный фильм. Видно, что он очень дорогой, и что Райт абсолютно не боится больших бюджетов. Они ему ни капли не мешают, а бюджеты его любят. И в целом это хорошее кино. Но мне не просто так было очень долго самым любимым, потому что оно именно что было британским. Но в этот раз, когда я смотрела все остальные его фильмы, его мультикультурность, она мне как-то побольше зашла. А этот снобизм показался немножко мешающим развитию сюжета, наверное, восприятию сюжета. Ну, а дальше у нас что? У нас идет Скотт Пилигрим.
Который вообще не британский, и
абсолютно
при этом мне... Он... Скажем так, он снят, мне кажется, чуть-чуть как британский фильм. Он не снят как американский фильм, мне так кажется. Потому что, ну, это больше как канадский фильм даже. Это он не американский, разве что в том, что в нем снимается Капитан Америка. В остальном, ну, как бы это там и Мэри Элизабет Уинстед, она тоже, по-моему, канадка. И сам... Сейчас я проверю. Нет, она все-таки из Америки. Но она выглядит как канадка. То есть вот это чувство того, что это американщина, но без того самого US of A... вот этого удара в грудь, и орлы летят, и, не знаю, льется не кленовый сироп-то как раз льется, вот это разрезается яблочный пирог, здесь такого нет, здесь как раз есть вот эта мультикультурность, и при этом это мой любимый фильм Райта, однозначно мой любимый фильм Райта, и каждый раз, когда я его пересматриваю, я просто получаю удовольствие неизмеримое, потому что я, опять же, я люблю видеоигры, я понимаю, что здесь делает Эдгар Райт, это лучший фильм по видеоиграм, при том, что он не снят по видеоигре, и Райт здесь, мне кажется, достигает своего пика, потому что он понимает всех своих актеров, он понимает, как их правильно максимально использовать, он понимает, как посмеяться над своими актерами, и он понимает, как адаптировать материал Брайана Ли О'Мэлли, который я читал эту новеллу уже после просмотра фильма, и просто не понимал, как у Райта все-таки нашлось это видение этого материала, как он его так адаптировал, и я просто в восторге от этого фильма, поэтому я просто буду ему петь, мне кажется, дифирамбы, пока ты меня не прервешь, поэтому прерывай меня, пожалуйста, расскажи, что тебе нравится или, может, не нравится в этом фильме.
Мне в этом фильме нравится абсолютно все. Во-первых, здесь появляется у нас оператор Вилл Поуп, который снимает все остальные работы Райта, и он киноязык самого Райта доводит просто до какого-то совершенства абсолютного. Там настолько все филигранно работает, что смотреть на это любо-дорого. А еще это тот страшный, кошмарный, колоссальный момент, когда ты понимаешь, что ты смотрел Скотта Пилигрима, и вдруг тебе больше лет, чем Скотту Пилигриму. Ты теперь старше. И вроде как ушла эпоха, но все остальное осталось и работает ровно как в детстве. Вообще, о чем история Скотта Пилигрима, если вдруг кто-то не знает? Это про парня, который живет в Торонто, и он хочет встречаться с девушкой, невероятно крутой Рамоной, и для этого ему придется победить 7 ее злых бывших. Вот. И вдруг оказывается, что чтобы их победить, Скотту придется не просто классно драться и хорошо ругаться, но еще и взрослеть и уважать себя. И почему этот фильм такой крутой и хороший? Потому что это не то, что британское кино, или американское кино, или канадское кино. Это кино, в котором буквально страница за страницей, по крайней мере, первый том Скотта Пилигрима действительно начинает оживать. То есть это фильм Райта-Ли О'Мэлли. И поэтому он настолько самобытный, вообще ни на что не похожий, и поэтому он так работает, потому что он абсолютно ловит и язык, и тональность из комиксов. Вообще, это очень удивительное кино, потому что действительно ты вспоминаешь вот это время от 2000-х до 2010-х, когда как раз вышел этот фильм, и ты настолько как-то окунаешься в детство, в какое-то подростковое время, когда у тебя все хорошо и беззаботно, вот эти странные отношения, когда ты там ходите за ручки, и больше вам, в принципе, ничего не надо, слушаете музыку, и все это прекрасно выглядит. И вдруг, внезапно, как-то все так переворачивается, что вот вам маленький городок, снег, и тут открывается какое-то удивительно колоссальное метафизическое пространство, где Скотт Пилигрим, который еле-еле там что-то может сказать, абсолютно беспомощный в общении, в каких-то глупых шутках, он вдруг дерется, как Джон Уик, и все это настолько органично почему-то выглядит, потому что уже в следующий момент он такой, типа, я убил там своего соперника, он выпал как монетки из игры, из видеоигры, но мне их не хватит даже на проезд на автобусе. И вот он уже снова хуже, чем Рамона, но немножко лучше, чем мы. И мы его реально понимаем. Удивительно, насколько это реально цельный образ. Очень странный, очень непонятный, но очень цельный. И да, это всегда будет как бы фильм, который из нашего детства. Ну, допустим, из нашего подросткового возраста. Но я его смотрела буквально вот вчера, и он тебя настолько засасывает этой своей атмосферой, и он действительно был как будто создан для того, чтобы Эдгар Райт его снял. Потому что, как видит Эдгар Райт, именно только так и должен был быть снят Скотт Пилигрим. И там, очевидно, совпали все звезды, включая эту Мэри Элизабет Уинстед, которая выглядит, наверное, не как там канадка или американка, а скорее как это аниме-героиня. И не влюбиться в нее, ну, естественно, невозможно. Она очень такая неземная, очень странная. А потом оказывается, что она такая уязвимая, и она прям настоящая. Она путешествует в твоих снах, она там срезает дорогу, но она настоящая. И вообще, что еще классно в этом фильме? Вот он сражается с этими семерыми бывшими. И выглядит все это очень странно, очень круто. А в конце все действительно переворачивается, когда Скотт Пилигрим, спойлер, внезапно сам становится этим разъяренным бывшим. И все тогда вообще меняется, встает с ног на голову, и ты вдруг понимаешь всех этих готичных, крутых бывших, которым очень тяжело как-то двигаться дальше и смотреть, как эта Рамона там строит свои отношения и с каждым годом хорошеет, а тебе нужно как-то жить. И жить ты с этим не можешь. И вдруг Скотт Пилигрим становится тем же самым человеком, который может это преодолеть именно потому, что он научился себя уважать и научился взрослеть. А чем оно еще хорошо, вот это кино, что оно, допустим, яркое и использует очень классную стилистику игр, вот этих старых битных, но при всем при этом оно и немножко социальное. Как бы нам это было там, допустим, неприятно или странно смотреть, но это еще и такой страдательный вопль о том, что вчера мы ходим на концерты, чтобы заставить вас задуматься о смерти, а сегодня мы идем на концерт, потому что мы любим деньги и контракты. И мы продались, и нам это не нравится. Но деньги нам тоже нужны. И это, конечно, уже, естественно, история о взрослении, о том, как ты хочешь зарабатывать на том, что ты любишь, на том, что ты умеешь, а мир тебе немножко сопротивляется и ставит невыносимые условия. И, естественно, вот эта битва Скотта Пилигрима против всех, это еще и не только против бывших Рамоны, но и против самой этой системы музыкальной индустрии и вообще капиталистической, естественно, индустрии.
Вообще
Хочешь
вот эта
добавить
вот тема,
что-нибудь? Да.
да, конечно, вообще вот эта тема с взрослением и с продажностью, он тоже этот фильм, бюджет у него 60 миллионов долларов, одним из продюсеров является Марк Плат, это человек, который один из чуть ли не самых главных продюсеров Голливуда, там многократный лауреат Оскара, человек, который поставил, или я смотрю, что нет, он, у него две номинации, оба проигрышные, ошибочка, но человек реально, я постоянно вот в престижных каких-то фильмах вижу, что вот он их снял, он работает очень много с Диснеем, он работает очень много с Searchlight, то есть это человек, который реально делает крутые фильмы. И когда приходит вот такой большой продюсер и дает тебе 60 миллионов долларов на то, чтобы ты снял фильм, это вызывает определенные мысли. И определенные, вот, может, все-таки душа пропала от того, что мы тогда снимали фильмы на коленке за 15 гривен, а теперь я вот снимаю фильм за 60 миллионов долларов, не пропал ли куда-то вот этот мой творческий и вообще мой вот этот аутюризм, как его называют, не пропали, не пропало ли мое куда-то режиссерское видение, не продался ли я. И вот это вот самокопание Райта, которое здесь показано в фильме, это очень интересное окно в его душу. А по поводу Рамоны, я вот хотел бы сказать, что она... Две трети фильма кажется как вот это классический образ Manic Pixie Dream Girl, то есть как бы персонаж девушки, который нереальный абсолютно, который возведен до небес и который просто, она такая, какая она хочет быть. Конечно, Manic Pixie Dream Girl у нас будет еще в следующем фильме, в одном из следующих фильмов Райта, но здесь это выглядит действительно как... Она, потому что Скотт ее возвел на такой пьедестал, Скотт ее поставил такой вот, что она реально классная, она идеальная, она сделает меня наконец-то счастливым, и я не буду больше там неуверенным в себе, не буду шастаться непонятно где, не буду встречаться с несовершеннолетними школьницами, что крипово, я не буду там тусить со своей группой, которая меня не понимает, и я не буду там обращать внимание на свою сестру, которая меня не любит. То есть я буду, вернее, которая меня любит, но я думаю, что она меня не любит. И вот это его зацикленность на этой Рамоне Флауэрс, и то, что сама эта Рамона, ну, не особо ему мешает быть этим зацикленным человеком, делает ее очень интересным персонажем, как раз, когда происходит твист, как раз, когда происходит вот этот разворот, и когда она все-таки, вот когда она дерется в конце с Knives Chau, где мы думаем, что как бы, ну, наверное, Knives здесь у нас злодейка, потому что она мешает нашим двум главным героям быть вместе. На самом деле это показывает то, что нет, как раз наши главные герои, это они же и главные злодеи фильма. И не какой-то там Джейсон Шварцман, и не какие-то там веганская полиция, не какая-то там Бри Ларсон, или Супермен Брэндон Рут, или Капитан Америка Крис Эванс, не они здесь злодеи. Все-таки злодеи — это наши главные герои, на которые, и это, возможно, вот наше отражение человеческое, на которое нам не мешало бы почаще смотреть, потому что это все-таки теряется где-то на периферии, когда мы думаем, что мы делаем что-то очень хорошее, а на самом деле нет. Вот, поэтому я бы хотел поговорить про моего вообще любимого человека в этом фильме. Это Киран Калкин, человек, который сейчас на телевидении получает всю, вот просто все признание мира. И как бы, да, все мы его помним из «Один дома», но здесь он прям не, как бы, не тот самый Калкин, другой Калкин. Но он играл того самого мальчика, который любил выпить, потом ночью спать с Кевином МакАлистером. Неважно. Здесь он играет соседа Скотта Уоллеса, который гей, который не скрывает, что он гей, который очень сильно открытый по этому поводу, который, по сути, действует здесь как совесть Скотта, но при этом он может с ним выйти потусить и начать орать просто группе противников, что они отстойные, что они ужасные, и он здесь просто... Такое ощущение, что он выступает как бы как комик-релиф определенный, то есть он просто здесь для того, чтобы нас веселить раз в какое-то время. Но при этом из-за того, что он работает как совесть, он говорит Скотту, что делать, он участвует во многих визуальных гэгах, и он оперирует на абсолютно другой частоте, чем оперирует Скотт. Это создает определенное такое противопоставление этих двух персонажей. И мы понимаем, почему они друзья, но это в то же время безумно смешно. Поэтому Уоллес — это мой однозначно любимый персонаж этого фильма. Конечно, есть еще Knives Chau, но, может, ты о ней хочешь сказать, если у тебя есть какие-то эмоции.
Конечно, Уоллес — это вообще любимый персонаж у всех, а еще ему принадлежит абсолютно все, что есть в квартире. И да, это очень хороший актер, которому реально очень повезло, что у него не было судьбы его брата. И да, он... Вот сейчас что с ним идет? По-моему, «Наследники» сериал.
«Наследники», да-да-да.
Да, «Наследники». Очень хочу его посмотреть, не знаю, как он там себя ведет, но это, очевидно, очень харизматический, какой-то невероятный харизмой актер, который очень классно вписался сюда. Почему он такой классный? Потому что обычно как распределяются роли. Есть главный герой, который, допустим, ладно, он дерется очень классно, и он круто играет на гитаре, но он все равно немножко мы, этот Скотт Пилигрим. А Уоллес — это совсем, да, другая частота, на которой он там живет и думает, и он куда более эксцентричный, и ему, возможно, даже не нужно быть каким-то особенно комичным, просто потому что это, может быть, и не дух Рождества, но это человек, который придет и скажет тебе, как правильно делать. Как тебе правильно жить и что сделать так, чтобы тебе было хорошо. И, естественно, он для этого абсолютно нужен. И, возможно, он даже был поинтереснее, чем в комиксе. По крайней мере, опять-таки, в том же самом первом томе. Но он важный именно потому, что он та самая, типа, уверенная часть Скотта Пилигрима, которую Скотту Пилигриму, в общем-то, и не достает. Я очень надеюсь, что у Кирана Калкина все будет очень хорошо, потому что реально такие актеры, они должны быть всегда на передовой, потому что им есть что сказать, есть что показать, и есть чем поработать. Очень гибкий в плане образов. Так, ну, наверное, можно к следующему фильму переходить. Моя любимая
можем
часть
идти, можем идти дальше. Я бы всем порекомендовал посмотреть Скотта, если не смотрели. Да, он, конечно, мне самое больше всего то, что меня по нему расстраивает, это то, что он провалился в прокате. И это, мне кажется, застопорило в каком-то смысле карьеру Райта, потому что он... Мне кажется, он мог бы двигаться дальше в Голливуд. Мы, конечно, поговорим об одном проекте, там буквально чуть-чуть мы скажем, который не состоялся у него, но прежде чем о нем говорить, естественно, вспомним фильм с худшим переводом в дубляже в истории. Кто додумался The World's End перевести как Армагеддец? Я понимаю, конечно, что Конец света — это слишком генеричный перевод был бы, но это название фильма. Человек сам назвал фильм так, тем более, что это можно в кавычки поместить и написать Бар Конец света, если вы не хотите писать просто Конец света. Но в этом есть смысл. Зачем писать Армагеддец? Чем человека, который придумал этот перевод, били по голове в детстве? Что это такое? Это просто стыд. И должно человеку, который это переводил, быть стыдно. И это, мне кажется, даже в каком-то смысле... Вот я сейчас смотрю даже на Кинопоиске. «Зомби по имени Шон» — 102 тысячи оценок. «Типа крутые легавые» — 117 тысяч оценок. «Скотт Пилигрим» — 151 тысяча оценок. «Малыш на драйве» — 152 тысячи оценок. «Армагеддец», прости господи, 57 тысяч оценок. Люди не любят такие переводы. Людям не нравятся эти дурацкие названия. Перестаньте это делать, пожалуйста. Давай поговорим о фильме. Я все сказал, то, что я хотел просто выплеснуть из себя. Я пересмотрел этот фильм позавчера. И, в принципе, мои мысли остались теми же по нему. Но я, мне кажется, был просто в первый раз больше им впечатлен. Не знаю, как-то вот эффект новизны пропал. И я просто знал, что сейчас будет и в каком порядке будет, и поэтому вот с типа крутым легавым мне это не помешало. Здесь это чем-то мне навредило даже, потому что здесь Фрост играет, полфильма, можно сказать, он играет против своего типажа. Пэк здесь просто подрубает нам свои максималки, и вот это дополнение их пятерки, Пэдди Консиден, Мартин Фриман, и вообще мой любимый характерный актер Эдди Марсон, которого я счастлив видеть каждый раз, когда он появляется. То есть, например, «Хоббс и Шоу» — это, да, это лучший фильм в истории, все это знают, но он лучше, почему? Что там есть Эдди Марсон. Как бы вот простая математика, простая как бы вот схема. Ты добавляешь Эдди Марсона в фильм, он становится лучше. Вот мы недавно для подкаста пересматривали фильм «21 грамм» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Эдди Марсон там есть, поэтому это мой любимый фильм Иньярриту. Очень простая схема. Люди, директоры кастинга, добавляйте в свои фильмы Эдди Марсона. Мне кажется, он не очень дорого берет, поэтому ваши фильмы станут лучше. Шутки в сторону, хотя с этим фильмом можно шутки не убирать в сторону, но ты сказала, что это твой теперь любимый фильм трилогии Корнетта. Давай,
да, в этот раз он мне больше гораздо зашел, а Эдди Марсон реально, по-моему, недорого стоит, потому что я вот буквально в том году видела его на каком-то постере русского фильма. Там что-то в стиле стимпанка было такого русского, так что на заметочку. А вообще World's End, это никогда не забуду, как я смотрела этот фильм в первый раз, потому что там все вообще пошло не по плану, и я очень долго сидела, смотрела и не понимала, куда все это ведет, какую драму или комедию все это в итоге завернется, а потом герой заходит в туалет, и фильм переворачивается просто с ног на голову. О чем вообще кино? Если кто-то не смотрел, то это фильм про то, как бывшие одноклассники, которым уже стало лет по 40 с чем-то, приезжают в свой родной городок и отправляются в квест, который они себе придумали еще в юности. Посетить 12 пабов, выпить 12 пинт пива. Почти невыполнимая задача. И у главного героя по имени Гарри Кинг это превращается со временем в какой-то незакрытый гештальт. И вот они все вместе собираются, и это на самом деле уже абсолютно чужие люди, которым неловко друг с другом, которые напоминают друг другу о самых таких постыдных моментах детства, вовсе не о какой-то там красоте юности. И в итоге все это оборачивается настоящим концом света внезапно. Вообще, почему этот фильм так хорош? Потому что здесь перед вот этим фильмом был большой перерыв у Райта. И, насколько я понимаю, был большой перерыв в творческом союзе Саймона Пега и Ника Фроста. То есть им нужно было побыть как бы отдельно, сделать перерыв в отношениях. И в итоге вот они все вместе возвращаются, и эта пауза действительно была необходима, потому что фильм получился очень-очень зрелым. Он получился не сколько комедии, сколько трагикомедии, настоящей британской трагикомедии, где снова все возвращаются в британскую глубинку, и где вот эта чопорность, она пинта за пинтой с них вот так вот снимается слоями, и в конце эти герои, они действительно преодолевают свою эту чопорность и могут стать заново друзьями, несмотря на весь этот их свой багаж. И как раз здесь уже абсолютно понятно, что это за тема такая с трилогией Корнетта. Тут видно, насколько фильмы эти все связаны единой концепцией, и насколько... Ну, просто вот что, допустим, общего у зомби по имени Шон и типа «Крутые легавые»? Да, по сути, это ничего, кроме того, что это Англия, и это Саймон Пегг и Ник Фрост, потому что герои там абсолютно другие. Но «Армагеддец», он их связывает в одну очень такую стройную, крепкую линию, и вдруг все работает буквально как по нотам. И, как бы так сказать, появляются там в сценарии, в сюжете эти роботы или репликанты. То есть они ходят по барам, и вдруг оказывается, что весь их городок, все их воспоминания, все уже совсем абсолютно не то, потому что весь их город заменили роботы или вот репликанты. И эти репликанты... Это такой очень ёмкий образ, который собирает в себе пародию на триллеры там про инопланетян-похитителей тел и буквально на каких-то степфордских жён и на тех же самых крутых легавых, потому что это снова маленький городок, где скрывается еще более зловещая и ужасная тайна. И, естественно, на зомби Шона тоже, потому что этот Гарри Кинг — это точно такой же герой, которому очень тяжело живется в новом мире. Он такой маргинал, который не может попасть ни в одну социальную группу и живет, откровенно говоря, в прошлом. И из этого прошлого он может выбраться только когда мир действительно прям сравняется с землей, умрет, и на его месте появится что-то очень новое. И вот если первые два фильма — это всегда история как бы о Дон Кихоте и Санчо Панса, которые борются с этими ветряными мельницами, то «Армагеддец» — это все-таки уже такое более остепенившееся грустное кино, где герои, хотят они этого или нет, они повзрослели и помудрели, и стали, ну, более-менее равными мушкетерами. И это уже взросление самой трилогии. И взросление, естественно, и Райта, и Ника Фроста, и Саймона Пегга. И, блин, вот Саймон Пегг, он действительно здесь такую классную драму выдает. И здесь видно, насколько Райт вообще не боится работать с драмой в комедии. Он не боится ни пафосных моментов, ни какого-то экшена, ни как-то затронуть какие-то такие болевые точки. Он может говорить о них очень спокойно и помогать их проживать, этому герою. И для комедии это вообще такая довольно редкая штука, потому что часто, если, не дай бог, где-нибудь там какая-то нотка взлетит вверх пронзительно, ее обязательно как-нибудь перекроют или обрубят шуткой. Здесь этого никогда нет, здесь все работает идеально. Здесь комедия так тесно переплетается с трагедией и драмой, что в итоге все это оборачивается в очень такое ностальгическое кино, которое помогает не только отпустить саму эту идею о каком-то былом прекрасном времени, когда все хорошо и все можно, как у Толстого, а действительно помогает повзрослеть, обрубить вот этот порог, когда ты юный, и вступить в мир взрослым человеком. То есть какой бы ни смешной ни была эта комедия, или там какой бы грустной ни была эта трагедия, это всегда фильмы, которые говорят об одном и том же, о том, как тяжело нам всем вместе повзрослеть и встроиться в эту систему общества, и иногда проще ее деконструировать. И каждый раз вот героям везет, что этот мир деконструируется. И вот в прошлые разы мне на самом деле не очень нравился этот фильм, потому что я действительно не понимала, куда все идет. Там какой-то опухший, очень такой болезненный Саймон Пегг, и, в общем, все они ходят по барам, и им всем некомфортно друг с другом, они не знают, о чем говорить. У Гарри Кинга там мама умерла, и они ему все сочувствуют, но им всем неловко, и все хотят уйти домой. И так уже полфильма идет. Вот я как помню этот первый просмотр, реально они просто ходят по барам, им всем некомфортно, и вдруг начинается какой-то невероятный научно-фантастический экшен, и ты понимаешь, что к чему, и это прям взрыв эмоций. И в конце оно все так хорошо и красиво и плавно уходит в самую глубь. Если мы говорим снова про этого Эдди Марсана, то у него вообще прекрасная линия абсолютно, когда ты действительно встречаешь человека, который испоганил тебе всю твою жизнь, там, избивал тебя в детстве, а теперь То есть он тебе испортил всю твою жизнь, и он тебя даже не помнит. И отомстить этому человеку, это, конечно, катарсический абсолютно финал, даже если ты кладешь на это всю свою жизнь, что он и сделал, в общем-то. И поэтому он такой ценный, он очень богатый, он очень наполненный. И он ничего не боится и готов работать с огромным количеством материала и делать это очень изящно. Поэтому для меня сейчас конкретно, возможно, это из-за того, что я чувствую, что там старею, например, но для меня это фильм действительно такой, который немножко со мной в унисон работает. И поэтому, когда ты смотришь эти фильмы, раз за разом ты их для себя открываешь по-разному. Потому что если ты там год назад не можешь словить эту ностальгическую ноту, то сегодня она прям тебя ударит. Или если ты, не знаю, вот посетил Англию, то, естественно, тебе будет хорошо и приятно посмотреть на эту чопорную мильную деревушку Сэндфорд. И то же самое с зомби Шоном, когда ты молодой, и ты вроде работаешь и все делаешь правильно, прям искренне стараешься влиться в общество, а оно не получается. И все получится только, когда мир поменяется вместе с тобой, и ты вступишь в какой-то постапокалипсис. Добавишь что-нибудь?
Мне в этот раз показалось просто, что вот мне было бы интереснее смотреть этот фильм, если бы у него не было вот этого сверху добавленного научно-фантастического сюжета. То есть мне было бы интереснее просто смотреть эту вот эту такую трагикомедию из ломающихся людей, с ломающимися судьбами, и что с ними не так, почему мир им просто, не знаю, закинул их туда, куда он их закинул, почему он с ними так обошелся, и почему это так вообще происходит. Мне было бы интересно это смотреть, если бы не было вот этих экшн-сцен, если бы не было этих репликантов, этих пустышек, этих людей, которые, то есть, которые бы просто не помнили. Возможно, этот сюжет был бы просто, то, что они подозревают. Но понятно, это как бы пародия на вот это вторжение бодиснетчеров. Это фильм, который пародирует тоже многие вот эти фильмы ужасов, фильмы параноидальные триллеры тоже в том числе. Но мне было бы интереснее, если бы просто этого не было. В этот раз мне так показалось. Опять же, это я всего второй раз смотрел фильм, я его посмотрел в кино, и вот с тех пор я его не пересматривал, и только сейчас к нему вернулся. И мне кажется, что просто могло бы быть интереснее, могло бы быть лучше. Потому что это вот здесь вот эта вот пародия выглядит инородно. Как бы, как ни странно это говорить в контексте этого фильма, тем более, и фильма Врайта в целом, но оно здесь выглядит просто лишним и ненужным абсолютно. Поэтому у меня сложилось такое впечатление, да, я получил невероятное удовольствие от химии этих людей, всей вот этой пятерки плюс Розамунд Пайк, и опять же, очередной Бонд, Пирс Броснан. Я даже после этого пошел проверять каст его следующего фильма «Прошлой ночью в Сохо», нет ли там Дэниела Крейга случайно? Ну, нет, к сожалению. Но я надеюсь, что он еще будет в будущих его фильмах.
Очень надеюсь.
Да, поэтому у меня этот фильм оставил, если честно, впечатление, и мне... Ну, если выносить до скобки «Малыш на драйве», который я считаю, ну, чуть ли не провальным фильмом, и я считаю это слабейшим фильмом Райта однозначно в этой трилогии, и, наверное, слабейшим его фильмом, вот, опять же, не считая «Малыша на драйве», потому что, по-моему, здесь вот этот жанр бленд не работает. И меня это выбило из колеи, меня это не позабавило. Мне даже здесь игра Пега особенно не нравится. Просто потому что в Шоне том же он более субтильный. Он там, да, он яркий, он при этом он ходит, бьет зомби битой. Да, но здесь он прям, он с первой же сцены, он over the top, он с первой же сцены большой, он с первой же сцены забирает все тепло, всю энергию сцены. И он тянет это одеяло на себя. И мне такие перформансы перестали нравиться. Поэтому, опять же, мне кажется, не говорит ничего о перформансе Пега. Это больше говорит о моем восприятии перформанса Пега. Но поэтому мне он больше нравится как раз в Шоне, чем он мне нравится здесь. Хочешь как-то парировать или добавить?
Да не, просто мне кажется, что если бы не было этой линии научно-фантастической, то можно заметить, что Райт очень близко подобрался реально к такой настоящей трагикомедии. И если бы этой линии не было, я бы, наверное, там вся в соплях и слезах сидела. И я, наверное, ну, рада, что в итоге все превратилось в что-то такое большое и масштабное. Но на самом деле именно так мне и показалось в первый раз. Или там первые пару раз, потому что не просто так он мне долго казался каким-то непонятным и неработающим на меня. Но если все-таки мы говорим о том, что мир должен поменяться, чтобы герой поменялся, потому что вот этот мир, он ему не подходит, то иначе как использовать вот этих роботов и конец света, ну, не получится, потому что иначе это будет странное завершение, где концепция вдруг прерывается и уходит в абсолютно другую сторону. Я, кстати, не знаю, собираются еще какие-нибудь части делать? Или это вот прям трилогия-трилогия, которая все закрыта, завершена?
У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я надеюсь, что, конечно, они еще поработают, потому что и, по сути, для меня вот это трио, их совместная работа заставила посмотреть такие фильмы, как «Кубинская страсть», где Ник Фрост учится танцевать, и там какие-то, может, не самые лучшие, там тот же «Стар Трек» меня очень сильно интересовал как раз из-за присутствия Пега в нем. То есть абсолютно. Вот это трио раскрыло себя так из-за того, что... И открыло для меня другие фильмы, потому что они... как раз поработали вместе, и теперь любая их работа... Да, я до сих пор не смотрел выше того упомянутый полусекретный материальчик, где как бы есть Пег и Фрост, нету Райта, и ужасно. Я боюсь его смотреть. Я не знаю, нужно ли мне его смотреть.
Оно мне сердце разбило, когда я его смотрела, потому что я так надеялась, что я сейчас как прям сяду и посмотрю, и там все сразу пошло не так, как должно было пойти. Это было. Сейчас, кстати, с ними должен выйти на Amazon какой-то новый сериал. Там тоже про паранормальные явления, и там тоже Ник Фрост и Саймон Пегг, и они вместе там со всем этим делом разбираются. Ну, не скажу, что это как в поле, но трудно пока решать, потому что есть только трейлер, но там видно будет. Но опять-таки, никакого Эдгара Райта там не будет. А Эдгар Райт — это тот элемент утонченности, которого им не хватает. Давайте,
да, человек, который сдерживает их просто креатив в русле. Давай, прежде чем мы перейдем к «Малышу на драйве», пару слов буквально скажем про «Человека-муравья». Потому что Райт занимался этим фильмом еще с середины нулевых. Он там, у него был определенный вариант сценария. Он с ним ходил к Marvel, ходил к... Marvel, по-моему, тогда еще Disney не владели, то есть он ходил к Paramount, скорее всего, он ходил просто вот, пытался получить права, пытался снять этот фильм, пытался найти на него бюджет, ему постоянно отказывали, он не мог его никак снять, и тут как бы появилась киновселенная Marvel, откопали как бы Райта, откопали его сценарий, поняли, что, ну, мы выкинем 80% из него, и как бы мы оставим просто там саму концепцию того, что это старый Хэнк Пим, которого в итоге сыграл Майкл Дуглас, это старый, это молодой, как бы, восходящий человек-муравей Скотт Лэнг, которого сыграл Пол Радд, и мне кажется, что это даже пошло на пользу, потому что я, если честно, не очень хочу видеть фильмы Эдгара Райта, снятые в такой закрытой системе, как киновселенная Марвел, потому что при всей моей любви к ней, я понимаю, что режиссерского видения там остается зачастую очень мало, если вообще остается. То есть последний какой-то такой прям режиссерский проект, это, наверное, «Черная пантера», после которой, ну, там, сложно назвать, опять же, «Мстителей» каким-то режиссерским проектом, а последний «Человек-паук» меня расстроил, поэтому там я даже не хочу знать, режиссерский это проект или нет. Поэтому вот по поводу «Человека-муравья», хотела бы ты увидеть все-таки в каком-то идеальном мире версию Райта, снятая им же без киновселенной Марвел, просто как его идея, и как бы почему ты думаешь, его это интересовало? Что ты думаешь, он нашел в этом персонаже?
Ну, вообще для меня это полезная тема, потому что действительно годами ждешь этот фильм «Человека-муравья», и ты прям весь уже обмазываешься этой стилистикой Райта, а параллельно с этим ты видишь, как развивается вселенная Марвел, и ты начинаешь понимать, что, кажется, ничего не получится. И потом, когда вышел этот фильм, когда Райт уже свалил с этого проекта, ты смотришь фильм, он тебе не нравится, но что самое главное, ты видишь, как... Ты видишь, в общем, эти моменты, где рука Райта, вот она, и она не работает там. Оно туда просто не зашло абсолютно. Это прям выбивается из общей стилистики фильма. И вот эти шутки, этот фирменный монтаж, он тоже не работает. И это очень хорошо, что в итоге он не испортил себе свою идеальную, блестящую фильмографию этим фильмом. Так что это, наверное, облегчение. Но, с другой стороны, труд 10 лет просто коту под хвост, который привел бы только к порче своей карьеры. И это грустно, но нормально, ничего, жить с этим можно. Если мы просто вспомним Тайку Вайтити, который вообще-то тоже довольно утонченный режиссер, да, Тор получился недожатым в плане суперзлодея, и он иногда такой слишком простоватый в плане шуток, но все равно он подарил Тору новый образ. Тор стал человеком. Тор наконец-то освободился от своих мышц, от своей скандинавской сущности и стал нормальным, блин, человеком, который интересный, смешной, что-то чувствует, и может быть и глупым, и думающим. И у него наконец-то какие-то мысли в глазах появились. И это все, естественно, благодаря Тайке Вайтити, который может работать с такими студиями. Он может с ними договориться и найти к ним какой-то подход. А ведь он снимал совсем другое кино, если мы вспомним «Упырей», скажем так. Там это абсолютно другое кино, как раз-таки уже больше похожее на британскую комедию, где все такие немножко неловкие, чопорные и невозмутимые. Поэтому для Райта там просто не было места. Он автор, который снимает авторское кино, никто не может туда вмешиваться. Никто ведь не вмешивается в фильмы Нолана, например, потому что Нолан сам знает, как ему снимать. И точно так же происходит с Райтом. Он на первом месте, потом идут там операторы и режиссер монтажа и все остальные ребята. Но он там самый главный дирижер, он там самый главный композитор и все остальное. И мне вообще не нравится, на самом деле, фильм, вот эта линейка «Человека-муравья», хотя мне нравится сама линейка Marvel. Я люблю эти фильмы, они у меня какой-то детский восторг вызывают, но «Человек-муравей» при всей любви к Полу Радду мне кажется каким-то несуразным. Может быть, им стоило не работать с тем, что придумал Райт, с тем, что он там создавал, перерабатывал, потому что в итоге все это пошло, мне кажется, вообще самой вселенной не на пользу. А вот дальше у нас идет «Бэйби Драйвер», и там уже Райт абсолютно другой, и он, во-первых, он обособленный, там все под его полным контролем, и это фильм очень дорогой. И да, это не то, что мы ждали, и это то, что нас очень сильно всех смутило, но это хороший фильм, как мне кажется. Расскажи о нем, что ты вообще думаешь?
Слушай, ну, он, во-первых, он стоит в два раза дешевле, чем «Скотт Пилигрим», что выглядит, если честно, очень странным. Это самый успешный фильм в карьере Райта. Он собрал в мировом прокате аж 226 миллионов долларов. Я безумно счастлив за то, что Райт снял успешное кино, которое зашло реально массам, и которое позволило ему, мне кажется, наверное, открыло ему определенные двери и позволило ему просить у студии больше денег, и показать, что вот у меня был такой вот мид-баджет, и я смог с него получить хороший возврат. И да, он там получил 3 номинации на Оскар за в технических категориях. Мне кардинально и совершенно не понравился этот фильм при первом просмотре. На втором просмотре я увидел, что это хороший фильм, который просто мне не нравится, и я смог для себя как бы вот найти причину почему. Просто потому что Эдгар Райт снял американский фильм. И это мне не нравится. Мне это не интересно, мне это не заходит абсолютно. Этот фильм не смешной, это самое главное. То есть даже если взять Скотта Пилигрима, да, он не британский, но он при этом уморительный. Здесь в этом фильме я не улыбнулся ни разу, в нем нет ни одной шутки. В нем, да, есть один вот этот визуальный гэг, где, по-моему, то ли Бернтал, то ли Фокс сбивает с Бэйби очки, и он достает из кармана, по-моему, Бернтал, он достает из кармана новые и надевает, то есть это повторяется два раза, но это забавно. Но кроме этого, больше в фильме шуток нет. В фильме есть просто динамичный, то есть все как бы остальные характеристики фильма Райта, к которым мы привыкли, но просто из него вот выжили всю британскость и выжили весь юмор. И это выглядит бездушно, это выглядит скучно, это выглядит обыденно. То есть этот фильм, он смотрится как фильм Эдгара Райта, но он не чувствуется как фильм Эдгара Райта. И это мне просто... Мне было грустно вчера при просмотре, потому что я надеялся развеять в себе вот это вот понимание и свою вот эту нелюбовь к этому фильму, потому что я думал, ну блин, наверное, что-то я неправильно понял, раз он всем зашел, раз это самый успешный фильм Райта, а мне он не нравится. И я просто понял, что нет, я был прав, я понял, почему он мне не нравится. Каст отличный, сюжет, если вдруг кто, опять же, не смотрел, есть такой водитель, его зовут Бэйби, и фильм называется «Бэйби Драйвер». Это вот, Бэйби играет Энсел Элгарт, и он водитель для грабителей, водитель для преступников, он им помогает уйти от ментов, и он это делает, потому что есть причина на это, не буду говорить какая, а встречает он тоже девушку, которая играет Лили Джеймс, и вот он решает, что пора все менять. И вот, кстати, Лили Джеймс, это то, о чем я говорил. Вот это тотальный Manic Pixie Dream Girl. И в сцене, где они возвращаются с первого свидания, и он что-то ей говорит, типа, я там не готов. И она говорит, я буду тебя ждать. Это выглядит действительно как будто, ну, писал человек, который не понимает женщин совершенно. И, может, это так и было задумано, но мне показалось, это ее персонаж — это слабейшее место фильма. Это просто выглядит как какая-то сияющая цель, ради которой он все делает, но она не выглядит как персонаж, она не выглядит как человек. И она в итоге, ну, то есть персонаж у нее так и не появляется за весь фильм, у нее нет мотивации своей, у нее нет какой-то, какого-то там, не знаю, своих целей, своих желаний, она просто хочет быть с Бэйби. Она ничего больше не хочет, она просто хочет быть, она хочет уехать куда-то, это единственная ее цель, и она хочет быть с Бэйби, все. Это мне показалось очень скучным, очень интересным, то есть Эйса Гонсалес, которая как бы, у нее похожая, только вместо Бэйби она хочет быть с героем Джона Хэма, но у нее хотя бы есть вот эти навыки, она хотя бы умеет что-то делать, она умеет стрелять, она умеет грабить, она умеет, то есть она при этом очень энергичная, она, и при этом ты чувствуешь, что она опасная тоже, то есть у нее есть персонаж, у нее есть черты характера. У героя Лили Джеймс этого совершенно нет. Ну и смотреть на фильмы с Кевином Спейси в 2020 году мне некомфортно просто. Поэтому это, конечно, минус, который мы не можем исправить никак в ретроспективе, но мне сейчас просто некомфортно смотреть на фильмы со Спейси. Я недавно что-то лазил по Кинопоиску, набрел на фильм «Подозрительные лица», и мы вот даже обсуждали, возможно, просмотр и обсуждение его в подкасте, но сейчас как-то вот уже просто, не знаю, вкус отбивается, и смотришь на него, и как-то противно, что ли. Но ты со мной, у тебя, мне кажется, мнение совершенно другое, поэтому, вот, может, ты объясни, почему тебе так нравится этот фильм?
Ну, вообще, мне, кстати, и Кевин Спейси нравится, потому что он там, может, такой крутой дядя и немножко Фрэнк Андервуд, но на самом деле это, по-моему, первый случай в фильмографии Райта, когда появляется герой такой партии зрителя, который кайфует от малыша не меньше, чем там я и другие люди, которым понравился этот фильм. И он как бы иногда так поглядывает и говорит: да-да, знаю. Он такой крутой, я все это вижу, и мне нравится всем рассказывать про этот его звон в ушах и про его трагедию, как мы с ним познакомились. Все понимаю, мне тоже классно. А вообще, конечно, если посмотреть фильм Райта, и там все комедия, 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 все это невероятная комедия, и вдруг ты включаешь малыша на драйве, и ты видишь просто какое-то большое, чистенькое, такое красивое голливудское кино. Но это голливудское кино, а где Райт? И ты ждешь каких-то шуток, а шуток нет. И там просто идет сюжет, а в центре сюжета трагический герой. И ты реально не понимаешь, что происходит, куда тебе приткнуться, и как тебе вообще это все воспринимать, и что тебе думать. Но если мы от этого всего как-то освободимся, тут мы реально увидим хорошее кино. Мы видим, что это очень-очень редкий вид долгостроя, который реально долго рос, тестировался, там и сям возникал в фильмах Райта, и в сериале особенно. И пока ему не мешали никакие студии, он мог развиваться так, как было комфортно Райту. И поэтому он такой аккуратненький и изящненький, и, наверное, зрелый. И, ну, вообще, если мы такие абстрагируемся от того, что мы ждали комедию, получили трагедию, то, возможно, Энсел Элгарт, который играл этого главного героя, он не такой харизматичный, конечно, как Саймон Пегг, потому что с Саймоном Пеггом вообще тяжело харизме тягаться. Но зато этот Энсел Элгарт, он очень хороший актер. И он хороший трагический герой. То есть фильм легкий, музыкальный, почти что мюзикл по своей композиции, но все равно внутри нее персонаж, которому даже не нужно выбирать между хорошим и плохим, он может выбрать только между плохим и чуть менее плохим, и это уже настоящая трагедия. Трагедия от Эдгара Райта мы еще не видели. И поэтому этот фильм, наверное, хорошо работает. А если мы вспомним про Дебору, которая вот эта Лили Джеймс, она мне ужасно нравится, и если мы вспомним про шутки, то первая встреча малыша и этой Деборы, это он смотрит, как она уходит там переодеваться, и не замечает, как она уже, типа, возникает за ним. И это почти как в Скотте Пилигриме было, когда он буквально теряется во времени от своих чувств и от своей как-то дезориентации влюбленной. Может быть, она не проработана. Может быть, у нее нет какой-то своей мотивации. И она, как такая пассивная викторианская героиня, ходит за своим героем. Но на самом деле это просто девушка, которой нужен водитель, чтобы увести ее в закат от опостылевшей жизни. И ей для этого не нужна какая-то глубокая история и, как это называется, ну, в общем, ей не нужно углубление, ей не нужно никакое раскрытие, чтобы мы понимали, что она просто хочет уехать отсюда, потому что там, где она живет, ей все не нравится. И работать в кафешке, когда ты такая красивая, молодая, красиво поешь, это, естественно, не для тебя. И что бы там дальше ни было, в конечном счете вся ее история — это история о том, как ей нужно куда-то уйти. И вообще-то для женщины это нормальная история, абсолютно для любой. И только в последнее время она немножко начала меняться и углубляться, и встречать какое-то сопротивление от хейтеров феминистского кино. Но в целом это вот оно на самом деле. И да, этот фильм, допустим, он не такой мультикультурный, как «Скотт Пилигрим», но если мы убираем Брайана О'Мэлли, оставляем только Эдгара Райта, то это все равно получается именно что очень чистое, красивое, хорошо сделанное кино, где все как надо, где этот его фирменный монтаж, где все рифмуется уже не в плане комедии, а просто как показывающее красивую обыденность нашего этого малыша. И Райт на самом деле комфортно для комедии, как мне кажется. И он этот фильм снимал с комфортом, там все вокруг хорошо жило и дышало, и в итоге, если ты ждешь трагедию или какой-то мюзикл, то ты получаешь прекрасное кино. Оно большое, и оно, наверное, больше подходит для тех, кто Райт вообще никогда не смотрел и ничего от него не ждет. Тогда ты, наверное, ждешь уже не Хоббс и Шоу, а просто что-то мелодичное и что-то такое трагичное немножко, потому что машины, какие бы клёвые они там ни были, как бы классно они ни гоняли, в итоге все равно это история о том, как человеку нужно совершить преступление и понести за это наказание, и как он берет это все в свои руки. Поэтому это довольно сюжетное и осмысленное кино. И вот эта его осмысленность и освобожденность от необходимости шутить и отшучиваться — это признак действительно зрелости, на мой взгляд. Поэтому я прям не могу сказать, что это плохое кино. Хотя в первый раз оно, конечно, дезориентирует зрителя, если ты там фанат Эдгара Райта. Но если нет, то это прям то, что надо. Но, видимо, он действительно не всем заходит. Мне вот в первый раз вообще не зашло. А во второй раз я села, посмотрела, и мне было классно, за исключением каких-то странных шуток этого Джейми Фокса. Вот. А когда в конце ты не хочешь вершить какое-то зло, не хочешь насилия, насилие тебя отвращает, а в итоге ты сам вершишь насилие, это то, чего у Райта вообще никогда не было. Это для него новая площадка, и здесь он опять-таки тоже хорошо справляется. Поэтому это абсолютно завершенная картина, и зато теперь мы видим, что в следующих его фильмах мы вообще ничего не можем от него ждать, потому что мы не знаем, чем он нас может удивить, куда он там повзрослел еще сильнее, где он там остепенился, на что он посмотрел и что он придумал. И вот мне кажется, это довольно любопытно. То есть ты смотрел всю свою юность там одного режиссера, и вдруг получаешь остепенившегося, но другого. Вроде того же самого, но другого, который поменял свое мировоззрение и поменял ракурс для своих историй. И поэтому это даже немножко вселяет надежду. Ему же не просто так Оскар дали. Монтаж звука, монтаж видео — это весь тот Эдгар Райт, которого мы любим и знаем. И который, если вы смотрели клип, как же он там назывался, «Мин Рояль», «Блю Сонг», это тот же самый «Малыш на драйве», который начинается ровно как этот клип, где молодой такой красноволосый Нелл Филдинг сидит в машине, нервно постукивает по рулю, подпевает и пытается не привлекать к себе внимания, пока идет ограбление. И, естественно, это должно было родиться в фильм. И само собой, что Райт, как бы он не любил комедию, но он больше, чем комедия. Он значительно больше, чем комедийный режиссер, и он может работать и как с трагедией, и как с комедией, и как с драмой. И он прекрасно себя чувствует в рамках боевика какого-то такого с погонями и перестрелками. И как постановщик он тоже прекрасно работает. То есть что бы там ни было дальше, это явно будет что-то очень зрелое, крутое и качественное, если ему никто не будет мешать, если не будет каких-то студий, которые навязывают что-то свое. Но для этого сейчас существуют всякие Netflix, которые не вмешиваются. Так что, мне кажется, нам стоит ждать всего хорошего и ничего плохого, и будет прекрасно, если там действительно снимется где-нибудь Дэниел Рэдклифф, у которого сейчас, мне кажется, вообще все замечательно с карьерой, как бы про его не говорили. Добавишь что-нибудь?
Да, я вот на самом деле сижу, слушаю тебя, я понимаю, что, мне кажется, мой взгляд на этот фильм похож на взгляд героя Саймона Пега в «Конце света», как он смотрит на своих друзей, он на них смотрит и говорит: «Ну, в смысле, ты же любил бухать, ты же со мной бухал постоянно». И я вот то же самое жду от Райта, говорю ему: «Ты же шутки шутил, насмеши
Да.
меня, сделай шутку, сделай смешно». А он как бы уже не тот человек, которого я, может, когда-то знал, и, может, он делает уже не те фильмы, которые я от него когда-то хотел, и мне, возможно, стоит отпустить и позволить ему просто быть тем режиссером, каким он есть, и просто не ставить ему каких-то свои требования. Это то же самое, что высказывать претензии Адаму Сэндлеру за его роль в «Неограненных драгоценностях», что «Ну ты же не шутки не шутишь, ты же не смешной в этом фильме».
Конечно.
Но это возможно, какая-то моя собственная глупость. Я вот хотел бы еще сказать одну хорошую вещь про этот фильм. Он снят как видеоклип. И, возможно, это было бы, если сказать это о каком-то другом фильме, это выглядело бы как, не знаю, оскорбление или критика. Но здесь это как плюс, потому что этот фильм связан со своим саундтреком, просто один в один с ним идет, за руку буквально. И это саундтрек здесь чуть ли не самый главный, там, важнее любого актера здесь он исполняет, потому что на нем строится очень многое. Почти каждый экшен, ну, не почти, а любая экшн-сцена здесь завязана на то, под какую музыку она сделана. И то, как Райт это умеет снимать, то, как я люблю липсинкинг, вот этот подпевать, вот это подпевать, как в караоке петь то же самое, то есть подпевать героям, которые поют при этом. И этот фильм, по сути, снят как одно большое вот это караоке-видео, и это очень хорошо. Потому что он работает со своим саундтреком так, как я не видел, чтобы кто-то другой еще работал, и здесь нельзя было снять по-другому. Поэтому, да, это его идея, да, это его желание, да, он может, он так повзрослел, дай ему бог здоровья, как говорится, и надеюсь, что все будет хорошо, и что дальше он будет снимать. И, возможно, мне нужно еще там 2 раза пересмотреть этот фильм, чтобы найти все-таки свою какую-то к нему любовь и отпустить, и перестать ждать от него, чтобы он был чем-то, чем он не является. Давай, прежде чем мы подведем вообще черту и конец, скажем пару слов про фильм «Прошлой ночью в Сохо», который должен был выйти в этом году, но его перенесли по всем известным причинам, по тем же причинам, по которым переносят любой фильм. Я вообще ничего не знаю об этом фильме. Я знаю только, что вот он снят там в стилистике 60-х, и там играют люди, которые ни разу еще не играли у Райта. Это Аня Тейлор-Джой, Томасин Маккензи, Мэтт Смит. То есть люди очень такие интригующие, интересные. Остальной каст выглядит не очень для меня известным, если честно. Ну, Даяна Ригг — это вроде какая-то там ветеран вообще экрана. И, ну, Терренс Стэмп, понятное дело, я его сразу не обратил внимания. Джеймс Фелпс, я его видел в каких-то еще фильмах. Он играл одного из братьев, или обоих братьев этих, Фреда и Джорджа. Фред и Джордж играют в этом фильме. Это не оба здесь играют. Джеймс Фелпс и Оливер Фелпс. Прикольно.
Ничего
Я не знал
себе.
даже об этом. Вот, так
Круто.
что... Вот, это новый фильм Райта, который вот тут сейчас у него стоит дата выхода на апрель 2021 года. Я сомневаюсь, что он выйдет в этот день. Насколько я знаю, его вообще изначально хотели пихать в осенью, в районе зимы, то есть как претендента на наградной сезон вообще. Какие у тебя вообще ожидания от этого фильма? Какие у тебя есть, возможно, мысли уже? Ты там что-то знаешь о нем, чего не знаю я?
Нет, я вообще ничего про него не знаю, потому что я, честно говоря, думала, что его все еще снимают, а в целом я, в принципе, стараюсь не подходить, ну, к фильмам без каких-либо ожиданий. Но раз это, как написано на одном сайте, триллер, хоррор, британский хоррор в стиле Романа Полански, то, наверное, это будет что-то, что идет сейчас в ногу со временем, ну, в стиле Эггерса или Ари Астера. Соответственно, это что-то, что востребовано именно сейчас, когда хоррор становится метафизичным и деконструируется. Поэтому даже не знаю, честно говоря. Ну, блин, хоррор. И, скорее всего, там будет музыка. И наверняка там будут. Если не отсылки, то какая-то невероятно глубокая атмосфера, потому что Эдгар Райт все-таки это есть Эдгар Райт. Но тут даже Аня Тейлор-Джой, которая снималась у того же Эггерса, я думаю, там все очень хорошо сложится и будет красиво. Может быть, получится что-то в стиле, боюсь даже сказать, Грета или Гензель последний из этого года. Но я думаю, что-то будет классное. Возможно, даже неоновое, но вряд ли. Остается нам только ждать. Оказывается, ждать мне лично не так долго, потому что я думала, что его только еще снимают, он выйдет там в 22-м году. Я думаю,
я,
все
мне,
будет
каз... мне, мне
хорошо.
казалось, я читал, что его вот на этот наградной сезон собирались как бы толкать, но его просто вот постпродакшн не успели закончить, и поэтому его сдвинули на следующий год. Ну, если Эдгар Райт снимает свой «Маяк» или своего, свой фильм Николаса Виндингрефна, я только за. Я надеюсь, что это будет необычным и, возможно, не похожим ни на что, что он снимал до этого, потому что я все-таки теперь вот после этого подкаста более открытый к экспериментам Эдгара Райта. Настя, спасибо большое, что записала со мной этот очень длинный, надеюсь, очень интересный для наших слушателей подкаст. Расскажи, пожалуйста, где можно тебя читать, за тобой следить и о чем ты пишешь?
Спасибо, что позвал меня. Это было очень неожиданно. Это был мой первый подкаст в жизни. Читать меня можно в паблике «Синемофилии», ВКонтакте, только там и нигде больше. И было очень круто как-то упорядочить себя в голове фильмографию своего любимого режиссера, который любимый у меня с самого-самого детства. Это знаковый режиссер для меня. Ну, наверняка ведь много у кого есть там большое количество любимых режиссеров, а кто-то наверняка даже специализируется в них. Вот мне хочется думать, что я специализируюсь в Эдгаре Райте, потому что он уникальный и он флагманский в плане британской комедии. Огромное спасибо еще раз, что позвал. Было очень классно и не страшно. Огромное спасибо.
Надеюсь, не последний раз, и явно, когда будет точно, мы будем понимать, когда выходит «Последняя ночь в Сохо», я обязательно позову. Ну, может, еще у нас есть такая рубрика «Раньше было лучше», где мы обсуждаем старые фильмы, поэтому, если тоже у тебя есть какие-то мысли и желания обсудить какие-то конкретные фильмы, которым больше 10 лет, обязательно пиши, предлагай, и мы свяжемся, запишем с моим постоянным напарником Олегом Ковалевым, который вообще порекомендовал мне твой паблик, и изначально так, с помощью него я и вышел на тебя, поэтому, если будет интересно, конечно же, пишите, а вы обязательно подписывайтесь на паблик «Синемофилия», ссылочка будет в описании, подписывайтесь также на этот подкаст, фолловите нас на всех подкастоприемниках, где вы, собственно, и слушаете это. Спасибо большое, всем пока!